Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня поговорим о поддержке отдельных отраслей экономики, те, которые нуждаются в дополнительной и целенаправленной поддержке. Послушаем Игоря Ивановича Шувалова и Дениса Валентиновича Мантурова. Ну, а прежде поговорим несколько слов о текущих делах. И попросил начать бы Веронику Игоревну с эпидемиологической ситуации в стране в целом, ну и в столице в частности.
Уважаемые коллеги, на самом деле эпидемической ситуации этого года мы начали готовиться очень серьезно с лета прошлого года. И впервые за всю историю наблюдения мы привили более 45 миллионов россиян, это треть населения страны, причем вакцинами, которые содержат актуальные для данной эпидемии штаммы. И по результатам наших исследований на ноябрь у нас до начала эпидемии популяционный иммунитет против гриппа составлял против свиного гриппа более 61%, а для всех других штаммов гриппа более 77-85%. Поэтому в целом население готово к тому, чтобы либо не болеть гриппом, те, кто привиты, либо, соответственно, переносить в стертой и нетяжелой форме. Грипп, повышение порога эпидемического, пришел в страну со второй недели текущего года, причем несколько непривычно с южных районов страны, это Ростовская, Волгоградская область, Ставропольский край, что обычно входными воротами являлась азиатская наша сторона, но вот и в этот раз из эпидемически неблагополучных регионов Восточной Европы, в том числе Украины. В настоящее время превышен эпидпорог в 47 регионах всех федеральных округов, кроме Крымского. По всем критериям эпидемию на сегодняшний день можно считать средней интенсивности. Превышение порога в целом по стране на 31,5%. Если говорить о распространенности штаммов, то преимущественно это свиной грипп, а H1N1 от 75 до 95%. И, соответственно, другие штаммы существенно меньше представлены. Тяжесть эпидемии не превышает аналогичных в предыдущие годы. И тяжело болеют непривитые, особенно из групп риска, дети до 2 лет, беременные женщины и взрослые, из страдающих хроническими заболеваниями, а также поздно обратившиеся к врачу. Я хотела бы отметить, что ситуация полностью держится под контролем. Система готова и в плане мониторинга ситуации по гриппу, и оказания медицинской помощи. Ну, прежде всего, благодаря контактам с производителями и закупщиками лекарственных препаратов мы увеличили рынок противовирусных препаратов в этом году в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущими годами. И значит, препараты есть во всех регионах с несгораемым запасом до 2 недель. Ситуация в аптечной сети можно считать стабильной. В тех регионах, где превышен порог эпидемический, бывает периодически ажиотажный спрос. Но, как правило, это временные логистические трудности, которые очень быстро уходят с учетом перераспределения препаратов из складов региональных в аптечной сети. В этом году 3 препарата противогриппозных являются компонентом минимального аптечного ассортимента, поэтому они просто постоянно в обязательном порядке должны быть в каждой аптеке. Но, как правило, их больше, исходя из 8 базовых препаратов. И никаких нет перебоев со средствами индивидуальной защиты. Это маски и другие антисептические растворы. Полностью приведена в готовность сеть инфекционных больниц. Развернуто 100 тысяч коек инфекционных и 15 тысяч инфекционных реанимационных коек, полностью оснащенных в том числе дыхательным оборудованием на случай тяжелых форм гриппа и развития вирусных пневмоний. Значит, с населением проводится сейчас такая серьезная широкая кампания. Самое главное – профилактика самолечения, обращение к врачу при первых признаках гриппа. Необходимо, безусловно, в эпидемию избегать мест массового скопления людей. И хотелось бы отметить, что отдельная работа проводится с медицинскими работниками в плане мониторинга людей, которые лечатся дома. даже в том случае, если больничный выписывается на 5 дней, включая современные коммуникационные технологии, СМСы и другие возможности телефонных звонков. В целом ситуацию мы держим под контролем, она не выходит за пределы обычной сезонной ситуации и надеемся, что и не выйдет.
Вероника Игоревна, там еще гадость какая-то из Латинской Америки, да, передвигается, тоже вирус какой-то,
да.
Комары разносят его, как комары, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут перелетать и перелетают, уже вирус появился этот и в Европе, вот по этому поводу два слова.
Значит, это инфекция Зика, мы держим ее на контроле с момента, как она появилась. На самом деле мы сейчас работаем над тем, чтобы с момента появления непонятных штаммов, в том числе получивших новые свойства через лабораторное развитие, брать это под контроль и иметь тут же препараты отечественные для профилактики и лечения. У нас есть перечень закрытых подобных инфекционных агентов, мы над этим сейчас работаем.
Ну, я вас прошу обратить на это внимание, потому что он поражает, насколько я понимаю, беременных женщин, да, и это может иметь тяжелые последствия для детей, поэтому нужно внимательно к этому отнестись, в том числе и у вас есть хороший опыт работать с транспортными компаниями, с авиационными компаниями, понимать, каковы признаки и оперативно реагировать. Ну и, конечно, нужно над препаратами работать, лекарственными.
В постоянном режиме работаем.
Хорошо, спасибо. В этом году российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавил Юрий Петрович Трутнев. Юрий Петрович, поделитесь с нами коротко своими впечатлениями о работе.
Прежде всего, была организована работа с крупнейшими компаниями, заинтересованными в инвестициях в Российскую Федерацию. Состоялись переговоры с целым рядом крупных компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона, из Европы. Намечен план дальнейших действий. Прежде всего, работа будет связана с инвестициями на Дальний Восток. Далее провели сессию по России. Состоялся ряд встреч с коллегами из европейских правительств. Вопросы в основном ставятся два. Первый вопрос – это то, что их экономика тоже несет убытки от санкций, которые предприняты против России, и они считают необходимым организовать работу для того, чтобы эти санкции скорее были завершены. Второе – был целый ряд встреч с руководителями, с представителями правительств компаний-экспортеров нефти, которые тоже говорят о том, что их не устраивает мировая цена на нефть. Они считают, что эта цена не обеспечивает вложений в геологоразведку, освоение новых месторождений, особенно шельфов. Поэтому разговоры о координации действий в этой части с целью изменения цены. Но в противном случае, через какой-то определенный период, человечество просто столкнется с недостатком энергетики. И последнее была встреча мировых лидеров, на которой тоже отношением с Россией было уделено много внимания, там тоже пришлось выступить.
Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. Это Высоцкий не про вас пил, не?
Честно говоря, Владимир, практически так, потому что были такие довольно жесткие нападки со стороны Солтенберга. Порошенко выступил, я просто сказал о том, как это видит все население Российской Федерации, 90% от 146 миллионов, потому что картинка ровно наоборот.
Аккуратнее, ладно? Ладно, спасибо. И недавно мы проводили вместе с «Опорой России», участвовали в Всероссийском форуме «Малый бизнес. Национальная идея». Игорь Иванович, я знаю, что есть перечень поручений уже, он вышел, да, и правительство готовится к реализации этих поручений. Пожалуйста, несколько слов.
Да, уважаемые коллеги, 20 января вы принимали участие в работе Общероссийского форума общественной организации «Опора России», которая как раз вот все свои сессии направляла на то, чтобы понять, действительно ли малый бизнес является национальной идеей, и если нет, какие меры необходимо принимать федеральному правительству и региональным властям. Вы приняли участие в пленарной сессии, вам задавали вопросы и обращались с просьбами. 26 января вы подписали перечень поручений, который адресован правительству, Центральному банку и региональным властям. До этого, Владимир Владимирович, позвольте сказать, что те поручения, которые вы давали ранее, особенно в связи с выполнением антикризисного плана в 2015 году, практически вся работа правительством и законодателем выполнена. Мы не выполнили только ваше поручение в части определения статуса самозанятых граждан, которые могли бы зарегистрировать себя в налоговых органах и в качестве индивидуального предпринимателя и уплатить соответствующий страховой платеж и налоговый платеж.
Это важно сделать.
Да. Все остальные мероприятия, которые содержались в нашем плане, выполнены, включая и формирование соответствующей федеральной корпорации, перечисление туда денежных средств, переподчинение банка малого и среднего предпринимательства в оперативное управление этой корпорации из ведения Внешэкономбанка и другие мероприятия. В том числе мы имеем в виду, что тот план, который сейчас мы разрабатываем, будет содержать большой блок по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2016 году. По поручениям, которые вы дали правительству и из того, что просили вас предприниматели. Вы предписали правительству обеспечить внесение изменений в законодательство в связи с тем, что норма, которая неминуемо ведет к ответственности при выявленных нарушениях, является достаточно жесткой. Предприниматели вас просили, чтобы...
Маленький порог очень, да?
Да, и они просили с тем, чтобы все-таки проверяющие органы стали больше консультанты.
Да.
Чтобы они пришли, увидели, выявили нарушения, помогли устранить это нарушение, получить предписание. И если только не будет выполнено это предписание, тогда уже наложить административный штраф или другое наказание, которое предусмотрено законом. Вы такое поручение даете, мы это будем отрабатывать с Государственной Думой. Далее. Часто действительно в сети интернет мы можем получить сведения о том, что та или иная услуга, которую оказывают предприниматели, является ненадлежащего качества, либо кафе плохое, либо еще какой-то сервис. И, как вам было на этом форуме сказано, реальными именами такие граждане не подписываются. И теперь нам нужно будет определить с Государственной Думой, как идентифицировать таких лиц, которые реально обращаются с жалобой на действия тех или иных предпринимателей или на качество услуг, которые они на рынке предоставляют. Это справедливо, и мы эту работу постараемся сделать как можно быстрее.
Проходить мимо замечаний граждан нельзя. Ну, конечно, они должны быть открытыми, эти замечания, не за какими-то никами там прятаться бессмысленно. Иначе можно вообще подорвать деятельность целых предприятий.
Это справедливо. Также, Владимир Владимирович, было обращение поправить пороги, имущественные пороги в 159 статье, которая говорит о мошенничестве, поскольку 250 тысяч и миллион рублей, которые там указаны, являются в нынешних условиях достаточно малыми для того, чтобы рассматривать деяния как уголовно наказуемые. Вы нам...
Там не просто уголовно наказуем, еще с особой тяжестью.
Да. Мы также теперь уже получаем...
В крупных размерах там считается.
Да. И поэтому вот эти два как раз порога нам нужно будет изменить. Вас просили о том, чтобы это было сделано, увеличено в 5 раз. Вот по порогу 250 тысяч вы согласились, что это можно сделать. Значит, по порогу, который является миллионом, мы будем дальше отрабатывать. Далее, Владимир Владимирович. Мы должны все же, по вашему поручению, определить статус самозанятых граждан и дать возможность таким гражданам себя проявить в легализованном виде, зарегистрироваться. Буквально вчера в правительстве проходили совещания на эту тему, и мы, с одной стороны, должны эту задачу решить, так как вы ее ставите, и как просят вас предприниматели, с другой стороны, не допустить дробления бизнеса и в этих сложных экономических условиях не допустить использования различных схем ухода от налогообложения. Звучали разные идеи, может быть, даже не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но изменить норму налогового кодекса и, извините, гражданского кодекса о том, что некоторые виды деятельности, по ним не стоит регистрироваться, но не освобождают от обязанности уплатить страховые взносы. Либо какая-нибудь другая конструкция. Самое главное, что мы постараемся это ваше поручение выполнить в ближайшее время, законодательную инициативу внести в Государственную Думу в первом квартале текущего года и дать этим гражданам возможность получить реальный правовой статус. Далее. Вместе с Банком России определить соответствующие критерии для руководства банков с государственным участием, что является выполнением обязательств перед акционерами, и что является основанием для того, чтобы выплатить дополнительное вознаграждение, как эти банки будут работать с предоставлением кредитов малому и среднему бизнесу. Определенные действия Центральным банком в настоящий момент уже предприняты в послаблении резервирования. Эта работа Банком России проведена. Теперь нам необходимо вместе с Банком России через корпоративные процедуры Сбербанка и ВТБ, а также других банков, где мы можем через АСВ, возможно, влиять, мы такую работу проведем. Дальше. Вместе с субъектами Российской Федерации нам необходимо провести работу с тем, чтобы субъекты постараться убедить, поскольку это их компетенция. То, о чем вас просили, определить размер имущества, по которому налог на имущество юридических лиц не взимается, чтобы была какая-то часть имущества, по которой граждане понимают, что они могут экономить, и налог соответствующий не будет уплачиваться. По аналогии, как они сказали, с теми предложениями, которые сейчас уже реализованы в законе в отношении граждан. Те, кто обладает квартирами, другой недвижимостью. Мы там определили определенный порог, который не облагается налогом. Вот сейчас нас предприниматели не просят с тем, чтобы такой порог был определен до 500 квадратных метров. Мы с субъектами эту работу проведем. И дальше к вам также обратились предприниматели с тем, что в этих сложных условиях понятно, что возможности внутреннего рынка не настолько большие, как нам бы хотелось, в том числе ограниченные бюджетные возможности, и у малых и средних предпринимателей открываются новые экспортные возможности. И просили вас о том, чтобы вот наш российский экспортный центр заботился не только о крупных проектах, но чтобы была создана система поддержки экспортных контрактов в отношении малых и средних предпринимателей с переформатированием работы российских торгпредств. Мы по этому поводу проводили соответствующий комитет Внешэкономбанка, заслушивали позиции. Есть разные предложения по этому поводу, с тем, чтобы как раз на средних и крупных контрактах российский экспортный центр сконцентрировался, а Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства под методологическим руководством центра как бы взяла на себя самые вот эти вот уже более низкий уровень контрактов. Но, тем не менее, мы начнем с того, чтобы посмотрим, можно ли эту сеть положить как раз на основу российского экспортного центра или построить ее вот в партнерстве с этой корпорацией. Но в любом случае эта работа будет выполнена, и все возможности, которые есть по поддержке экспорта, будут предоставлены.
Только предприятия могут работать и с малыми, и с крупными предприятиями.
И в Азии, и в Европе, где будут создаваться торговые дома вместе с РЭЦом, российские экспортные центры, там место будет единую площадку, и там можно будет как раз активно предоставить эти услуги для малого и среднего бизнеса.
Правильно. Спасибо. Ольга Юрьевна, вы знаете, что на понедельник прошел первый региональный форум, первая региональная конференция Общероссийского народного фронта, и там поднимались вопросы, много вопросов, но часто звучали вопросы, связанные с доступностью и качеством образования. Знаю, что сейчас в Министерстве науки предлагается и прорабатывается проект, как он называется, «Открытая школа». Да, вот, да, пожалуйста, расскажите.
В современном российском обществе спрос на электронное образование постоянно растет. И у нас сегодня действуют два больших проекта. Это прежде всего электронное образование для инвалидов. Им обеспечены все ребята с ограниченными возможностями, которые нуждаются в обучении на дому. Таких ребят у нас 19 тысяч, система работает, и постоянно растет качество этого обучения. Это является одним из приоритетов всей системы образования. Вторая система была запущена по вашему поручению в 2014 году. Это программа, большая программа, которая называется «Образование на русском». Этот портал начал работать с 2014 года, и в 2014 году постоянными его слушателями стало 78 тысяч человек. В этом году постоянными слушателями стало 320 тысяч человек из 174 стран мира. И сегодня спрос на этот портал растет просто в геометрической прогрессии. Пользователей у этого портала 2,5 миллиона человек. И прежде всего мы видим спрос из тех стран, где, из тех государств, где ограничен доступ к русскому языку, к образованию на русском языке, к русской культуре. И самым большим спросом пользуются те курсы, которые предлагают действительно изучение российской культуры, российских и советских традиций, которые знакомят с бытом России. И этот портал также будет развиваться. Вместе с тем, развитие этого курса показало острую востребованность на внутреннем и международном рынке электронной школы. То есть на сегодняшний день и внутри страны, и за ее пределами существует спрос на полное электронное образование в объеме общеобразовательной школы. Такой портал будет запущен в декабре 2016 года. Сначала он будет работать как открытый образовательный ресурс. Сейчас все курсы, начиная от первого класса и до 11 включительно, начитывают и готовят лучшие педагоги Российской Федерации. Как сопроводительные материалы закладываются самые лучшие видеоматериалы, самые лучшие эталонные по литературе, по культуре, по искусству российскому. И этот портал начнет работать сначала как портал вспомогательный. Это будет помощь, серьезная помощь российскому образованию, особенно для удаленных регионов. И начиная с 2018 года он будет работать уже как школа. То есть можно будет поступить в школу и получать образование и сертификат об образовании. Школа, проектная мощность этой школы 1 миллион человек. И мы надеемся, что к 2020 году мы сможем выйти на проектные мощности.
Хорошо. Хороший проект. Хорошо.